Добрый вечер. Я очень по вам соскучился. Очень рад вас всех видеть. У нас такое полуновогоднее собрание или встреча. Я все-таки подумал, что нельзя было избежать такой встречи. Как-то так. Почувствовать друг друга. Последний раз в этом году. Все-таки, что мы еще есть. Я даже не знаю, с чего начать. То есть я тему так вроде обозначил для лекции. Мы не виделись где-то чуть больше полутора месяцев, по-моему, да?
Два.
Ну, где-то в начале ноября, по-моему, была лекция. Как вообще жизнь-то тех, кого я не видел? Про кризис слышали?
А что это такое? Стали о нем слышать. По-моему, его очень сильно пиарят. Совершенно необоснованно, по-моему.
$35 в баррель. Что ж тут необоснованно? Это что? $35 в баррель. Все.
Вы серьезно?
Ой. Это такой кризис?
Да.
Да.
Ну, я периодически встречаю еще сливах людей, на которых это... Да, никак не отражается.
Совершенно, вот не отражается.
Ладно, давайте начнем традиционно. Разберемся со всеми вопросами. Санге чодан соки чонам лайн дженчон бардо дани кяпсо чи даги джинсо джи пи сонан ки ндола пенчера санге дупа шок. Санге чодан соки чонам лайн дженчон бардо дани кяпсо чи Даги чинсо джипи сунам киндула пинчера санге дупа еще. Санге чодан соки чонам лайн джанчум варду дани кяпсу чи. Даги чинсо джипи сунам киндула пинчера санге дупа еще. Сащим почу чущим методам вира блинчини лингем бади санги шинду мекте пуваи доку нам да шинду чо парщо и дам ратну мандал камни ятаями сэм чен нам ке сампада лои джета джитавар Чечом тумон тэпа и чеки корло кордусол. Тут он санги там чеки гоу баланса, а мы либо чеки на наши не Ну, я хотел бы начать с более радостных новостей, сообщений, рассказать буквально пару слов, если не слышали, о том, что происходило в Непале не далее как месяц назад.
Уже месяц.
Чуть больше месяца назад. Да, некоторые из присутствующих там были. Но, тем не менее, для нашей линии, для нашей традиции произошло достаточно значительное событие, о котором большинство из вас опять-таки знают, но те, кто не знают, могут послушать. происходила церемония возведения на трон маленького мальчика воплощения Тулкургина Ринпоче, который был одним из ключевых учителей и держателей нашей линии в 20 веке, один из самых выдающихся и известных мастеров 20 века в тибетском буддизме. Вот, его не так давно опознали и привезли в тот монастырь, который Ринпоче построил в Катманду. И происходила церемония его приветствия, когда вся сангха, все ламы, все монахи радостно встречали перевоплощение Ринпоче и делали специальные подношения, получали благословения. И так это происходило сразу в трех монастырях. Конечно, Друблин, который основной монастырь Чукинима Ринпоче, Нагигомпа, который был основным ретритным монастырем и местом самого Ургена Тулку Ринпоче, и Гедон Оселлинге, который тоже находится в Катманду, который тоже Тулку Ринпоче построил и потом передал своим младшим сыновьям Цопне Ринпоче и Мингьо Ринпоче. Кстати, пока не забыл. Значит, у нас совсем недавно вышла книжка Мингьо Ринпоче, про которую я еще тогда упоминал. Я, правда, не знаю, она появилась уже в продаже, нет? А?
Уже покупали.
Есть, да? Очень хорошая книжка. Особенно для людей, которые не совсем готовы принять буддизм в его традиционной форме, которым нужны какие-то логические аргументы, обоснования. Там очень много параллелей проводится с наукой и современными точками зрения. Вот. Сегодняшней ночью я закончил перевод первой книги, которая у нас появится на русском языке, «Цокни Ринпоче». Это тоже младший брат Чукинима Ринпоче. Надеемся, весной она появится. Будет называться «Бесстрашие простоты». Книга по тому, как применять практику дзогчена в повседневной жизни. А церемония, которая происходила в Катманду, может быть, и не была какой-то многообразной, я бы сказал, потому что все происходило достаточно традиционно. Привезли маленького мальчика, встретили, посадили на трон, все начали делать подношения и получать благословение. То есть ничего нового там за последние сколько-то сот лет не придумали. Но поскольку собралось так много людей и так много преданных учеников, и так много реализованных учителей, и лам, создался вот такой вот своеобразный эгрегор, такое модное слово, который распространил свои благословения достаточно сильно на всех присутствующих, и можно было действительно это почувствовать, и можно было заметить, как люди, которых обычно не прошибешь ничем, ни танком, ни валенком, ни топором, того и гляди, роняли скупую слезу. Вот, я даже вот по себе заметил, уж менее чувствительного человека, чем я, трудно встретить. Еще несколько лет назад понял, что вряд ли мой ум может измениться от каких-то там событий, присутствия учителей. Но даже вот когда я вернулся после этого, начал осмысливать все это, как-то вот чувствую, вот какое-то вот вдохновение появилось, которого раньше было, но не так много. Хотелось бы больше. Жень, как у вас?
Да, примерно так же.
Ваше бы вдохновение мне. Я бы уже давно был полный. Вашими бы устами, да? Да, я считаю, что действительно было специальное такое особое событие, при том, что я обычно таких слов-то не говорю. если вы заметили, чтобы там восторгаться или впечатляться особо.
По этике вас нельзя будет помолиться никаким
образом. Вот.
Чего-чего, не по этике.
Да.
Чего?
Меня очень сложно в чем-то впечатлить. Если бы это на самом деле, может быть, там с какой-то духовной точки зрения преимущество, но вот с материальной точки зрения это, я считаю, недостаток. Потому что если бы я мог впечатляться от чего-то, то из меня бы получился бы очень хороший писатель, например. Я бы мог там выражать или там какой-нибудь рассказчик. Вот. Или актер, например, да. Вот. То есть я знаю, что у меня этот потенциал просто каким-то образом оказался сильно ушибленным в результате многих лет медитации. Но событие действительно такое было. Причем я понимаю, что маленький мальчик, которого опознали как воплощение Тулку Гелимпаче, был инструментом. Именно вера, преданность тысяч людей, которые собрались в одном месте, она создала именно эту атмосферу. Люди хотели увидеть что-то особенное, люди хотели открыть свое сердце, поверить, и открыли, и поверили, и они почувствовали открытость друг друга. Поэтому такие традиционные, казалось бы, действия, как там сделать подношение и получить шарфик на голову, людьми воспринимались как уже что-то такое трансцендентное по оказанию влияния, по воздействию, по эффекту. Так или иначе, я считаю, что это событие скажется самым благоприятным образом на развитие активности именно в нашей линии. И будем надеяться, что это отразится и на России, и на российских практикующих тоже. Есть такое, например, позитивное известие, как приезд его преподобия Чуклинга Ринпоче в Россию, который при 2010 году. Это у нас основной как бы держатель нашей линии. Мне удалось эту тему пробить до конца. Вот, так что подтвердили, включили список. Мы уже и в 2010 году Чуклинга Ринпоче приедет к нам. Чуклин Ринпоче иногда может какие-нибудь такие чудеса на ровном месте создавать для тех людей, которые особо хотят увидеть чудеса. Теперь о грустном. О кризисе. Мне понравилось тут высказывание товарища ВВП, сделанное вчера или позавчера. Вчера, по-моему, что наше правительство создало некую архитектуру по преодолению последствий кризиса. Архитектуру. Потому что надо было такое слово придумать. Я когда услышал это слово, у меня в голове возникла картинка такого старого мраморного итальянского дворца, принадлежащего какому-то богатому помещику. Причем этот дворец дал сильную трещину. Вот примерно так у меня в голове нарисовалась вот та ситуация, которая сейчас вот происходит. Причем это, можете такое представить, такой с бело-серого мрамора такой дворец, и трещина такая, что проходит с самой крыши до фундамента. Причем непонятно, откуда идет, то ли с крыши до фундамента, то ли с фундамента до крыши. Но трещина такая серьезная. Ну, так вот мировая архитектура финансовая дала большую трещину, которую придется, видимо, несколько лет усердно заделывать. Я не знаю, есть ли смысл какой-то в том, чтобы я объяснял, действительно, что за кризис сейчас происходит. именно теми терминами, которыми его объясняют по телевидению и в средствах массовой информации, но буквально вкратце, что да, у нас сейчас происходит большой системный кризис, системный в плане, который распространяется на экономику всего мира, за исключением экономически замкнутых стран. И происходит такая глобальная ликвидация или обрезание ликвидности. Если этот термин понятен, понятен термин ликвидности? Не очень. Ликвидности в основном относятся финансовые инструменты, которые можно легко поменять на товары. Это не обязательно деньги, но деньги в первую очередь. Деньги тоже разные бывают, наличные, безналичные. Вот. Бывают разные финансовые инструменты, векселя, обязательства, ваучеры. Не будем даваться подробности. Которые составляют какую-то массу, сколько-то там триллионов долларов, к примеру, на весь мир. В процессе этого кризиса будет отрезано от 20 до 30% этой ликвидности. Причем достаточно короткий срок. А отрезано оно будет потому, что за последние там сколько-то лет, просто за последние 10 лет это происходило особенно активно, определенные лица, до которых мы еще доберемся, и до природы их действий, взяли и создали, попросту говоря, некий мыльный пузырь. То есть не было этой ликвидности, они его надули специально. Появился пузырь, который сейчас лопается, и система терпит достаточно жестокий крах. В основе всего лежат Соединенные Штаты Америки, кризис перепроизводства, который у них происходил, начиная с 60-х годов, особенно он ярко проявился в 70-х, в начале 70-х годов. И они при помощи массового запуска печатного станка пытались этот кризис купировать, то есть создавать некие противоядия или антидоты, буддийский такой термин, для этого кризиса перепроизводства, и заигрались до такой степени, что создали слишком много финансовых инструментов и ликвидности в том числе, которая оказалось непропорциональное количество товаров выпущенных, а людям в процессе это очень понравилось это делать, когда они выпускали все больше и больше денег, создавали все больше и больше ликвидности, они приобретали все больше и больше контроль над миром, и в какой-то момент они доигрались. Бесконечно это продолжаться не могло. Естественно, и сейчас мы находимся непонятно на какой стадии. Хотелось бы спросить какого-нибудь полностью просветленного Будду на эту тему, на какой стадии мы находимся. Так или иначе, все это отразится на простых гражданах в первую очередь. Особенно на тех, которые привыкли к какому-то более-менее комфортному образу жизни за последние годы в связи с большим экономическим подъемом, который у нас был в стране, он действительно был. Но я так понимаю, что олигархов особо среди нас тут нет, вот, и даже, наверное, мультимиллионеров тоже так не наблюдается. А?
Даже мини-миллионеры.
Ну, кто знает. Вспомните, как выглядел товарищ Корейко. Иногда смотришь на человека, ни за что в голову не придет, что у него есть 2-3 миллиона долларов. Ну, совершенно не приходит в голову. Причем сталкивался с такими эпизодами пару раз, вот даже по возвращению из Непала, там ходил, когда в банке, там, ну, когда все посыпалось у нас, вся эта рублевая история, приходят там пенсионеры такие, знаете, вот в этой шапке из бобрика какого-то там,
который... Пыжиковая шапка, да, пыжиковая.
Да, или пыжиковая, которую они как в 73-м году купили, так и не меняли. Там дипломат такой советский из рыжей кожи, такой, да, там с уже отвалившимися этими пряжками. Вот, и кладут там все 30 тысяч евро на депозит.
Дипломат.
Нормально. Причем идут дальше обратно, все садятся на метро и... Или на троллейбус.
Сэкономили.
Или... А?
Сэкономили.
Ну,
на метро.
Естественно.
Может, кто-то сам на метро.
Не, я сам таких лично знал. И знаю. То есть кризис в любом случае отразится. Ну, если у человека нет вообще ничего, то понятное дело, что на нем он никак не отразится. Но если человек даже... хотя бы что-то зарабатывает и привык покупать не только хлеб, молоко, масло, что там еще, колбаса по 2,20 и оплачивать квартирные счета, но еще привык приобретать какие-то там товары, связанные с комфортом и прочим, там куда-то ездить, может, хотя ездить сейчас дешевле, может быть, кстати, то такой человек почувствует изменения. Ну, начнем с того, что только уровень безработицы у нас скакнет очень существенно, может быть, процентов на 10, наверное. Соответственно, многие люди, возможно, некоторые среди присутствующих уже лишились работы. Есть такие? Нет? Я знаю, что есть. Возможно, кто-то лишится этой работы в январе или в феврале. Так или иначе это скажется. Цены, естественно, не замедлят очень сильно подрасти в связи с тем, что мы очень сильно зависим от импорта. Вот. Ну а коли доллар на 20% уже подрос, так что бы не подрасти ценам-то. Вот. Все это мы почувствуем. Чем больше у человека сейчас есть, тем больше он это на себе почувствует. И наоборот. Это такие перспективы. Еще одно высказывание товарища ВВП мне понравилось. Когда он там, тоже дня три, что ли, или четыре назад, или на этой конференции, на какой-то, успокоил людей, что, мол, да, мы находимся как бы в тяжелой ситуации, но типа были времена у нас и потяжелее. Да, вот это вот чисто по-буддийски было сказано, так типа забыли, мол, как во Вторую мировую войну картошку мороженое ели.
В лучшем случае.
Да. Мне моя бабушка, царствие небесное, наверное, раз 50 минимум за те недолгие годы, которые я с ней общался, рассказала историю про то, как там в каком-то 43-м году им, они ходили на завод, работали по 14-16 часов в день, никакой зарплаты не получали, им вместо этого выдавали порцию картошки. Вот, и это все, это была вся еда на день. И как-то раз зимой, когда, понятное дело, никаких других продуктов нет, когда я эту порцию картошки выдали, она, значит, получила ее, пошла там куда-то по нужде, что ли, или что-то. И когда вернулась, то эту порцию съели. То есть съел там, видимо, парень, который работал за соседним станком, потому что очень хотел кушать. Но вот у нее это настолько отложилось, что она мне ее... рассказывал в 70-х годах, в 80-х, Ну, не меньше, чем раз в год, это точно. То есть времена действительно были тяжелые. И по сравнению с этим, этот кризис, да... Тем более, что основной удар все равно придется на Соединенные Штаты Америки, а не на Россию. Теперь ближе к буддийской точке зрения. Почему это все происходит и каким образом нам себя стоит вести. Я уже слышал такие расхожие мнения от буддистов, что кризис у нас как бы никогда и не прекращался. Вот как мы с ним родились, так вот и до сих пор и живем. Так что нам к нему не привыкать. Вот, я думаю, особенно это верно для духовных практикующих, потому что мы уже эту тему много раз разбирали, что буддизму от хорошей жизни люди не приходят. Если уж они пришли, то значит у них что-то не сложилось или не состоялось. И кризис просто становится очередным поводом для того, чтобы убедиться во всех своих подозрениях, сомнениях и во всех тех причитаниях, вот, которые мы до этого делали, когда жаловались, укоряли всех в своих проблемах. На самом деле, большинство учителей, которых я слышал и читал, говорят, что кризисная ситуация наиболее благоприятна для практики. Почему? Вопрос знатокам. Почему кризисная ситуация наиболее благоприятна для практики? Хитрый ответ зачитывается. Еще есть какие-то мнения?
Меньше бабла на отвлечение становится тоже существенный момент. Умножается состояние ума, которое в состоянии комфорта вряд ли когда-нибудь заметишь.
Но все-таки, когда эти мастера говорили про такие вещи, они имели в виду, что в трудных ситуациях у людей обостряются эмоции, эмоциональные состояния, и именно сила, мощь эмоций, которые на нас нахлынивают, дают нам возможность раскрыть в себе мудрость в большей степени. Потому что величина или глубина или степень постигаемой мудрости напрямую зависит от степени и мощи эмоций. То есть, помните, мы уже много раз говорили, человек, который похож на овощ, он, как правило, мудростью особо не богат, как говорят на Украине. Вот. А человеку, у которого действительно сильные эмоции, и при этом имеются поводы и какая-то заслуга для того, чтобы направить свой ум на раскрытие мудрости, вот у него это все получится. Получится эту мудрость раскрыть в те моменты, когда будут возникать сильные эмоции. Так что это первый позитивный опыт или вывод из кризисной ситуации. Чем больше нас будет колбасить, прищучивать, придавливать, чем больше у нас будет появляться вот этот внутренний сжатый писк или виск или стон, тем больше у нас будет возможности раскрыть в себе те просветленные качества, к которым мы, казалось бы, все стремимся. Значит, что такое кризис, если посмотреть на него вот чисто вот с буддийской точки зрения. Что это такое? Это глобальное проявление нехватки заслуги. Согласны со мной? То есть, если, грубо говоря, мировая или глобальная ликвидность берется и за год урезается на 20-30%, это, извините меня, серьезно. Это значит, что человек среднестатистический, вот которого взяли там из 6 миллиардов, да, этот человек там умножили там на ВВП, разделили на какой-то коэффициент потребления, это значит, что такой человек, вот он жил, и потом раз, на 20% срезали его потребление, и вместе с этим получается качество жизни, в материальном понимании качество жизни. То есть, мог ты себе позволить там купить то, и съездить туда, и вот из 5 одну штуку берут просто и отрезают. Это существенно. А может быть и 2. Мы еще не знаем. То есть в каких-то странах точно 2. Это не что иное, как уменьшение заслуги или проявление дефицита заслуги. То есть кризис, в первую очередь, это дефицит заслуги. Я вот тут на эту тему размышлял периодически. Иногда пытаешься что-то вот увидеть. Закрыто. А в другой момент слегка приоткрывается, и что-то становится понятно. Я понял, что природа этого кризиса, наверное, все-таки в том, это мои чисто соображения, я их ни от кого не слышал, нигде не читал, что люди подделали заслугу. Сейчас объясню, что я под этим подразумеваю. Люди, возьмем все человечество в общем, среднестатистического человека, жили по определенным природным правилам. У них там были определенные природные законы, там экономика, появился капитализм. Вот с этого, наверное, все и началось. Я не против капитализма, в принципе, но именно в этом заложена причина этого и многих других кризисов. Ведь что такое капитализм? Вы экономику преподаете? Что такое капитализм?
Все. Я сейчас не способен.
Хорошо, я расскажу. Основной принцип капитализма заключается в том, что капиталист, то есть человек, предприниматель, использует чужую рабочую силу для производства каких-то товаров с целью последующей реализации, не в духовном смысле слова, добавляя туда некую добавочную стоимость, которую он себе и берет. Вот в этом принцип капитализма. По Марксу там или по кому. С одной стороны, в этом есть позитивные черты, так как люди, становящиеся такими предпринимателями, проявляют свои организационные способности и создают больше продуктов, увеличивают производство за счет того, что координируют, структурируют, оптимизируют процессы производства. Происходит развитие экономики, происходит прогресс. С другой стороны, Когда они добавляют вот эту добавочную стоимость на стоимость рабочей силы или на произведенный продукт в конечном счете, происходит, получается, обман. То есть происходит. Человек, который становится таким капиталистом, он, получается, обманывает человека, который на него работает. То есть тот приходит, отдает ему себя. Вот скажите, вот это соответствует действительно?
Соответствует абсолютно.
Вот человек преподает экономику.
Только не только там, человек, там еще и
ну, понятно.
Информация.
Короче. Да, да. Ну, не будем лекцию по экономике читать. Человек ему отдает себя, но получает за это 50% там, скажем там, того, что отдает. Вопрос в том.
Может,
где...
150% получает того, что отдает. Как измерить, насколько зарплата соответствует тому, что человек отдает?
Это измеряет капиталист.
Ну, да, но почему мы говорим, что вот он обманывает? Потому что он, наоборот, платит более щедро, чем... Ну,
если бы он платил более щедро, если бы он платил 101%, то он, у него был бы убыток в 1%. В этом принцип капитализма. То есть он не может ему дать 100%, потому что это лишает смысла всю его деятельность. Вся его деятельность теряет смысл. Вся его деятельность имеет смысл только тогда, когда он урезает стоимость рабочей силы. То есть, ну, если он все будет отдавать человеку, который производит продукт, себе-то он что получит?
Тогда его все действия бессмысленны. Нет, он себе берет вознаграждение и дает там другим.
Вот, он берет себе вознаграждение за счет того, что забирает его у человека, который работает на него.
Вот. По Марксу так получается.
Ну, по Марксу, да.
На самом деле в этом товаре в нем же еще заложена вот, как бы стоимость менеджмента, который он произвел.
Менеджмент это тоже равно.
Понятно. Мы сейчас...
Это сам принцип.
Мы про принцип говорим.
Мотивация изначально будет.
И дело в том, что определить вот эту вот границу, справедливую границу, сколько капиталист, то есть человек, который... производит, не производит, а который организовывает этот процесс, то есть ведет бизнес, сколько процентов он может взять себе, очень сложно. И каждый, естественно, руководствуется множеством факторов, соображений, но именно отсутствие какой-то прозрачности и понятности в определении этой границы создает почву для того, чтобы у человека появлялось желание еще больше содрать с того рабочего, который на него работает, ну и, соответственно, еще больше накрутить на потребителя, которому достанется конечный продукт. Вот. Тут в ход включается жадность, и она, получается, заложена уже в такой схеме. Но даже если бы все было просто так, если бы вот просто так вот оно продолжалось, у нас бы не было бы, наверное, таких серьезных кризисов. Суть этого кризиса, она немножко в другом. То есть то, что мы сейчас описали, это базис или основа, из которого растут корни. То, что происходит сейчас, стало следствием, да, когда капиталист производят продукты, слово такое неприятное, да? Там бизнесмен производит какие-то продукты. Понятное дело, он получает себе вознаграждение, и в принципе это достаточно обоснованно, потому что он вкладывает свои способности в организацию бизнеса, в структурирование, налаживание разных процессов, в администрирование. Он за это получает деньги. Это все обоснованно. Если бы все было так, то все бы было еще более-менее. Получается, что человек отдает какое-то количество своего труда все-таки, за которое получает вознаграждение. То, что произошло за последние 10-20, может быть, там 30 лет, попахивает немножко другим. И на самом деле не хватает экономического образования для того, чтобы это все изложить максимально логично и научно. Но в простых словах я это смогу объяснить. Когда люди создают продукты и получают за это деньги, это правильно и логично. То есть продукты они создают на благо других, в принципе. Даже если они и стремятся за это получить деньги, они все равно создают эти продукты для других. Это своего рода жетоны заслуги, за которые они потом получают металлические и бумажные жетоны. Это все логично и естественно. То есть, когда человек в результате ведения бизнеса становится богатым, или в результате ведения очень успешного бизнеса становится очень богатым, это, в принципе, правильно. Так и должно быть. Потому что он произвел много продуктов для людей. Он накопил какое-то количество заслуги. Чистота этой заслуги в данном случае не обсуждается. С какой мотивацией он проводил эти операции, производил эти продукты. Это уже другой вопрос. Он сделал для людей что-то. Он, возьмем, к примеру, еду. Да? Он произвел еду для других людей. Если, извините, это какой-то Nestlé, например, директор Nestlé, он напоил молоком там, не знаю, сотни миллионов людей, если не миллиарды. Он утолил их жажду. Как бы там ни было, он заработал какой-то.
Действительно, как бы там ни было, он утолил жажду. Факт, если хочешь пить, покупаешь на свет, пьешь,
да, есть. Да. То есть он вправе пожинать плоды этой заслуги своих действий. С буддийской точки зрения мы смотрим чисто на кармическую сторону этих вещей. Насколько правильно была мотивация у этого человека. И здесь действительно мы приходим к выводам, что если какой-то человек начинает бизнес, у него этот бизнес получается, он становится миллионером или миллиардером, а другой человек начинает точно такой же бизнес с теми же самыми исходными условиями и оказывается банкротом, а еще, помимо этого, может еще и задолжать каким-нибудь браткам, которые придут его бейсбольными битами, там, поправят и сделают инвалидом, то появляется естественный логический вопрос, который все постоянно задают, типа, а почему? А вот потому что, отвечают буддисты, в прошлых жизнях этот человек, которого избили бейсбольными битами, он убил таракана. Ну, образно говоря. Вот. Это могло быть 100 тараканов или 1000 тараканов. Или...
Сколько тараканов считаешь?
Да. Господи, этот битом пойдет.
Каждый раз, когда я бит, отсчитываю. На счет. Один таракан.
Мне стоит продолжать объяснять, почему с буддийской точки зрения люди получают приятные или неприятные переживания? Или всем это понятно? Наверное, понятно. Мы вернемся к кризису. Начиная с 70-х годов, группа лиц, которые... по неофициальным сведениям, организовала Центральный банк Соединенных Штатов и же с ними, начала купировать этот кризис перепроизводства при помощи накачивания дополнительной ликвидностью вначале свою страну, потом дружественные страны, потом при помощи дружественных стран весь мир. Эта же группа лиц создала ряд финансовых инструментов, которые называются производными инструментами или квази-инструментами, которые позволяют создавать деньги из воздуха. Я про это как-то даже говорил там на одной из лекций, по-моему. Ну, простой пример. Человек владеет большой компанией, он выпускает акции. Акции стоят, одна акция $1. Его компания показывает хорошие экономические результаты. В результате этого стоимость акций на биржах растет, доходит до $10. Человек, владелец компании, берет, закладывает свои акции в какой-то банк, который принадлежит его знакомому банкиру, получает под это деньги в размере в 10 раз превышающие стоимость самой компании, берет эти деньги, вносит свой уставной капитал, и его компания становится в 10 раз больше, без всяких видимых причин на это. То есть он не произвел больше товара, чтобы его компания стала в 10 раз дороже. Вот. Но его компания стала стоить в 10 раз дороже. И он производит повторный выпуск акций. Он выпускает уже акции не по $1, потому что по $1 они стоили тогда, когда компания была в 10 раз меньше. Он выпускает акции стоимостью $10. И поскольку компания динамично растет, акции доходят до $100 на бирже. И он закладывает все свои акции по $100 и еще в 10 раз увеличивает свою компанию. Вот как вы думаете, сколько такая... Это просто я один из как минимум десятка основных финансовых производных инструментов сейчас описал. Как вы думаете, сколько такое может продолжаться в принципе?
Ну, а у него какая доля-то собственности остается? То есть, если он выпускает акции, он продает часть компании.
Все потом акции,
он еще продает, он уже не собственник.
Все акции принадлежат ему, он их закладывает.
Нет, если в качестве он выпускает залога и продает, и они стоят не $1, а 10, значит они на публичном.
Деньги.
Он их не обязательно должен продавать, Лена. Он их просто закладывает и под них получает кредит.
Ну, вам деньги получите все.
Чтобы они стоили что-то, они должны котироваться,
значит,
должны
продаваться, чтобы покупать.
Правильно? Ну, это происходит там 10-20%, допустим, на бирже вращается, этого достаточно. Этого достаточно. 10-20%.
Включаются информационные всякие механизмы, пиар, там, реклама. Да.
То есть он остается мажоритарным акционером?
Конечно. По факту, если вот сравнить его конечное состояние на июль-август этого месяца, к примеру, не будем называть его по фамилии, да? Допустим, ему принадлежало $24 миллиарда, грубо говоря, была капитализация всех его компаний. Если сравнить с теми активами, которые у него были там, в течение первого месяца или года ведения бизнеса, то... Он не то, что мажоритарный акционер, ему принадлежит 99 и сколько-то там десятых всего.
Ну, насколько я понимаю, вот отличие как раз американской экономики, от которой кризис пошел, то что там структура капитала такая, что капитал, так скажем, распылен. Да, нет мажоритарных акционеров вообще. И за счет этого, как бы, ну вот, власть получают менеджеры, которые склонны увеличивать зарплаты, вот это вот как бы нагоняет кризис. В Европе, в свою очередь, как раз больше, более консолидированный капитал компании.
Там просто еще цепочка добавляется. Дальше эти перезакладывают этим, банк тоже дальше пошел.
Но имеется в виду, что контроль вот как таковой отсутствует, что если бы как раз был вот хозяин такой жадный, хороший, он как бы, пусть даже жадный, да? А тут получается, что мотивация как раз она распылена.
Вот смотрите. На самом деле не имеет смысла сравнивать американскую и европейскую экономики здесь. Вопрос был, сколько долго это может продолжаться теоретически? Потому что человек увеличивает свои средства в геометрической прогрессии. Как долго это может продолжаться? Вот у него на июль месяц 24 миллиарда долларов. В 99 году у него не было и 10 миллионов. Ну, может, было 10 миллионов. До какой бесконечности? Откуда у человека столько заслуги, чтобы из никого, кем он был там в 92-м году, да, в 93-м, у нас говорил, что там Абрамович, что ли, или кто-то, Дерипаска, в общем, там резал трубы на заводе на каком-то. Это мне как-то хорошо отложилось. Кто-то был инженером, кто-то трубы резал.
Математик преподавал, да.
Из никого стать одним из влиятельных людей на планете. Чуть ли там не царем страны. Человека не может быть столько заслуги. Не может быть.
Но он же не стал.
Как стал?
Так и перестал.
Так и перестал. Просто вы помните вот ту фразу непонятную, которую я сказал 20 минут назад? Люди подделали заслугу. Вот я все к этому свожу. У человека было какое-то определенное количество заслуги, которое ему позволило там произвести товары, соответственно, помочь другим или там просто продать эти товары другим, но в любом случае. Вот. И пока он эти товары производил естественным образом, все было нормально и естественно. Но когда он взял и начал пользоваться вот такими производными квази-инструментами, то получается, он при помощи этих инструментов взял и увеличил, если говорить чисто в материальном выражении, результаты своих собственных действий, то есть мы говорим о заслуге сейчас, в неимоверное количество раз, сотни тысяч раз они превышают, получается, количество той базисной заслуги, которой он обладал.
Прибрал.
Приворовал. Нет, тут не приворовал. Тут и беда.
Смотрите. Заслуга в нашем буддийском понимании идет всегда рука об руку или нога об ногу с мудростью. Слышали про это, да? Заслуга и мудрость, накопление заслуги и мудрости. Не может быть так, чтобы у человека было 10 миллиардов единиц заслуги и
0 мудрости,
да. И 10 там, единиц мудрости. Точно так же не может быть, чтобы у него было 10 миллиардов единиц мудрости и 10 единиц заслуги. Не может такого быть по природе. Если у человека, грубо говоря, миллиард единиц мудрости, понятное дело, что вам всем понятно, что это относительно, я говорю, да? Мудрость не выражается в единицах. Если заслугу еще хоть как-то можно посчитать, там, выписку из банкомата получить, то с мудростью совсем, совсем сложно. То есть, если у человека, грубо говоря, миллиард единиц за мудрости, то у него должно быть плюс-минус там 100 миллионов, но все-таки миллиард единиц заслуги. Потому что они идут рука об руку. Человек увеличивает заслугу, это позволяет ему увеличить мудрость. За счет этого он увеличивает еще заслугу, потому что когда ему дается больше мудрости, он ее применяет в помощь другим. Для помощи другим. Когда он помогает другим, он накапливает заслугу, это увеличивает его мудрость. И вот так вот, как цепная реакция, одно за другое цепляется и приводит человека, в конце концов, к просветлению. К какой-то точке, высшей точке, кульминации или апогея всего этого процесса. Я надеюсь, все мы уже полушаги от этого от этого прекрасного состояния просветления. В данном случае человек обладает мудростью, это точно. То есть я не знаю лично там вот этих вот мега-олигархов. Ну вот, например, вспомните Дмитрий Юрьевич, например, да? Ну, умный человек, да? Они умные люди. Вот у кого есть там 50 миллионов, 100 миллионов, или там 500 миллионов долларов, они умные люди. Они не дураки, вот как у нас часто там любят посудачить бабушки на скамейке. Ой, этот придурок там, не дураки далеко. То есть у них есть действительно мудрость. Причем в материальном плане, в плане вот именно способности ума широко увидеть компоненты там бизнес-процесса, охватить разные сферы, аспекты, опять-таки, материальной жизни, деятельности. Я думаю, многим ламам лучше с ними и не сравниваться. При том, что ламы, казалось бы, мудростью должны обладать гораздо больше. То есть я, например, могу признать, что вот там знаю я там 2-3 людей, не мега-олигархов, ну, богатых людей. То есть вот у меня не так много вот именно способностей для системного мышления, как у них. Я вот это вот абсолютно точно признаю. То есть вот когда я с ними разговариваю, они описывают вот эти системные процессы, которые у них в бизнесе происходят. Я думаю, голову надо иметь, чтобы вот это вот все видеть, понимать, как это вот все дышит, движется, там каждая деталь вот этого крутится. Я говорю, мне бы, говорю, ваше системное мышление, я бы, говорю, уже был бы директором «Газпрома». Понятное дело, что есть и обратная сторона всего этого. Что когда люди слишком сильно углубляются в материальную сторону жизни, да, то и совершенно не обращают внимания на духовную составляющую, то у них, получается, хромает как минимум одна нога, и им чего-то очень не хватает. Есть, конечно, такой компонент еще, как вот внутреннее удовлетворение или внутреннее ощущение счастья, которое, по мнениям многих нищих буддистов, этим людям тоже не хватает. Я не знаю. Многие из них не жалуются. Мы говорили о том, что люди при каком-то базисном уровне заслуги и базисном уровне мудрости взяли и сами себя перемудрили. Причем благодаря тому, что они такие умные, ну, скажем так, умнее основной массы, они взяли еще и вовлекли туда все эти массы людей. Смешно признать, что там пару десятков людей из определенных кругов, ну, например, те, которые владеют Центральным банком Америки, взяли и вовлекли во всю игру там, ну, если не 6 миллиардов, но 5, так это точно. Где все ходят и, особенно сейчас, с выпученными глазами, бегают за и меняют все свои кровные сбережения на их зеленые бумажки, которые они могут в мгновение ока превратить в ничто. Эти люди взяли и сами себя перехитрили. То есть я не только про тех людей, которые Федеральной резервной системой владеют, говорю, но и также про людей, которые заигрались в производные финансовые инструменты. Они создали себе такое количество богатства, которое не соответствует их уровню заслуги. То есть они подделали заслугу. Такому количеству богатства, которое они себе придумали при помощи этих производных инструментов, использовав свою мудрость, должна соответствовать такая мудрость, которую у Падмасамбхавы, наверное, только можно найти. Они же придумали ряд таких вот хитрых уверток, таких хитрых штучек, шпунтиков, винтиков, при помощи которых они вот так вот взяли, подкрутили, подвертели. И так ненавязчиво, втихаря, под шумок, и взяли, создали себе такое количество богатства, которое не соответствует их уровню заслуги. Но если бы они были одни в этом мире с этим богатством, все бы было ничего. Для того, чтобы просто это богатство появилось, им пришлось задействовать миллионы людей. Потому что если бы не было этих миллионов людей, их товары бы никаким бы спросом не пользовались, и у них не было этого стартового рычага. Не было бы этого базиса, от которого они бы смогли оттолкнуться, на котором они смогли бы нарастить все это. Они вовлекли в эту игру не миллион людей уже, а миллиарды людей. И последствия придется расхлебывать всем вместе. Что можно сказать про тех людей, которые были вовлечены в эту игру? Наверное, у них, с одной стороны, не было выхода. Наверное, у них такая карма была тоже, что они оказались в этой ситуации. Наверное, им не хватило мудрости, чтобы и заслуги, и силы, чтобы противостоять этому общему движению создания ложной видимости заслуги и благоденствия. Так или иначе, все, кто в эту игру были вовлечены, будут испытывать на себе последствия. Все, кто начали играть в эти ценности, и сделали эти ценности, что я под ценностями имею в виду? Ну, во-первых, деньги. Во-вторых, все, что на эти деньги можно купить. Те, кто сделали эти ценности своими главными приоритетами, будут ощущать на себе неприятный эффект. Однозначно. Когда у нас был Советский Союз, не было капитализма. Я вот обязательно, если будет время, завтра посмотрю «Иронию судьбы» еще раз, чтобы вспомнить все старые добрые времена. Вот у людей не было таких ценностей, как сейчас. Тут я слышал недавно какие-то результаты опросов. Опросили на улицах Москвы людей, что для вас самое главное в жизни. 48%. В чем счастье? 48% ответили, что счастье в деньгах. Вот вы можете себе представить, что в 75-м году опросили бы людей, и получился бы такой результат?
Не более 3-5%.
Я думаю, 1% с половиной максимум. По многим причинам.
Да, и многие соврали бы еще.
Да все получали по 100 рублей. Была уравниловка, люди смеялись над этой уравниловкой, Но эта же уравниловка делала их более-менее удовлетворенными и счастливыми.
Да, расслабленно, в общем, большого счета.
Было стабильно. Псевдостабильно.
Люди спокойно там одалживали там это 5 рублей там до зарплаты. Никто там ничего не считал. Да и на эти деньги купить-то ничего нельзя было.
Деньги были очень условными.
Сейчас же, когда выше названные товарищи, не названные, но оставшиеся, в тени, при помощи других особенно хитрых товарищей, которые уже родились на нашей благородной почве, на нашей родине, привнесли в нашу страну и в наши умы потребительскую ментальность и психологию, для нас деньги стали основной ценностью. Потому что основной девиз потребительской психологии и ментальности – если у тебя есть деньги, то ты что-то. Ну и, соответственно, если у тебя есть вот эти товары, то да, ты из себя что-то представляешь. Ты состоявшаяся личность, состоявшийся мужчина.
Да. Не было вообще в Советском Союзе, невозможно было состоявшийся.
Да, сейчас, кстати, очень модное слово. Как-то один человек обратил мое внимание на сайтах знакомств в интернете, на современных, на русских сайтах знакомств. Большинство женщин, девушек, ищут именно состоявшегося мужчин. То есть это одно из первых, если не самое первое определение и критерии, которого они хотят найти. А если у тебя этого нет, то все, ты никто. Маргинал, отброс общества. Иди гуляй, Вася. Кто с тобой вообще будет говорить? Хорошо, если Бирюлёва. Бирюлёва.
Ты чё, ничего?
Ты недалеко не каждый может себе позволить купить квартиру Бирюлёва-то, кстати. Это надо быть как минимум топ-менеджером какой-нибудь не самой маленькой компании. Вот все люди, которые заменили те бывшие ценности, среди которых были более-менее, кстати, человечные вещи, на такие потребительские ценности, все будут страдать и испытывать на себе последствия кризиса.
Если мы не такие, зачем мы об этом говорим вообще? То есть я так понимаю, если человек не ставит деньги основной ценности, он не будет вот как бы, ну, думать о причинах финансового кризиса, рассуждать.
А почему вы думаете, что мы не такие?
Да, кстати, такой вопрос интересный.
Да, почему вы думаете, что мы не такие? Может быть, мы именно такие?
Ну, я знаю людей достаточно, так скажем, состоятельных, если взять этот термин, так, которые ко всему этому относятся как к такой действительно игре. То есть они серьезно не привязываются к результатам этой игры финансовой.
Я тоже таких знал. До тех пор, пока у них не начался реальный кризис. То есть вместо 350 тысяч долларов в месяц прибыли, оказалось минус 100 тысяч долларов прибыли. Это уже не прибыль называется, это убыток. Вот. И тут, когда у тебя, значит, там коттедж там, у тебя Lexus, у жены Lexus и так далее. И за все это надо выплачивать в месяц по 17 тысяч долларов кредитов, а у тебя минус 100 в месяц выходит. Тут уже иллюзии не получается. Начинается у меня новый термин в кризисе. Тут сказали ИБД. Не слышали?
ИБД это старый термин.
ИБД?
Да.
Имитация бурной
деятельности?
Да. Старый. Ну, что советский еще?
Имитация бурной деятельности.
Оживились в нашем
доме.
И человек вскочил и побежал по банкам имитировать бурную деятельность. Ничего не получил, естественно, потому что много сейчас таких бегает. Каждому дай. И людям плохо приходится со всеми буддийскими воззрениями и пониманиями иллюзорности. Правда?
Как же нам практиковать?
Сейчас дойдем. Люди, я все хочу донести эту основную мысль. Люди, да, ну, Лена правильно сказала, абсолютно правильную вещь. Я к этому тоже все хотел подвести, что если у нас в уме превалируют духовные ценности, а все-таки сохраняется надежда, что оно так и есть, то на нас это сильно не скажется. Ну правда, что нам терять-то?
Надежда.
Понятное дело, что когда материально становится туго, то радости от этого мало. Но опять-таки мы же себя позиционируем не как материальные люди, а духовные. Вот и должны быть последовательными в своем позиционировании. Должны соответствовать тому, что мы позиционируем. А если, опять-таки, мы кого-то обманываем, как те товарищи, которые доигрались до этой ситуации, ну, соответственно, мы обманем только себя. Если у нас в голове щелкают цифры 28, 29, 30, 31 уже сегодня. 31. Брови судьбы, понял? Сколько, говорит, вам? 34, 35, 36. 31 уже. То мы же из-за этого и пострадаем. Я это не придумываю. Я это все чувствую на своей шкуре. Со своим финансовым прошлым я слежу за всеми этими вещами и понимаю, что не до конца избавился от зависимости к финансовым новостям. Я даже по этой причине обрубил интернет себе.
Порол?
Нет, просто решил, что... Я его отрубил на время, скажем так. Я его отрубил на время. Вот. Но просто, когда я увидел, что количество этих печальных новостей, которые появляются, занимают больше времени, которое я готов выделить, чтобы их просто прочесть, не говоря уж о том, чтобы о них подумать и поволноваться.
Рефлексии времени много стало.
Да, то я понял, что их лучше обрубить, тем более, что у меня был хороший опыт. Как раз когда все пошло в штопор в октябре, я оказался в Мексике. Вот. И у нас там случилась такая очень многообразная и увлекательная поездка, что, в общем, было совершенно не до кризиса там. Каждый день свои новые приключения, шаманы, колдуны, все такое новое, необычное. Вот. И как-то все так совершенно легко пролетело, я имею в виду то, что там произошел очень сильный штопор, там биржа по 15-16% в день наша падала, там и другие тоже. Вот. Я когда приехал, смотрю, о, как хорошо, что я всего этого не заметил. А то бы я так долго переживал и думал, что делать. Вот. И когда у меня этот опыт прошел реально, я подумал, что надо его просто продлить. Вот. И я отрубил интернет. Ну, до января у меня его точно не будет. Я также закрыл все позиции. Если кому-то знаком этот термин. могу спать спокойно. Основная мысль, которую я хотел донести, что этот кризис сложился из-за того, что люди подделали заслугу. Они сами себя перехитрили. То количество мудрости, которое у них было, такое базисное, стандартное количество мудрости, они и то количество заслуги, которое у них было, они это в сочетании превратили в нечто невообразимое. Мне вот трудно это передать словами. То есть то сочетание мудрости и заслуги обычно, которое человеку позволяет идти, продвигаться по духовному пути и вообще увеличивать качество жизни, они взяли из этого, сделали какую-то выжимку, которую направили на то, чтобы создать дисбаланс между мудростью и заслугой в такой степени, чтобы показалось, что у них столько заслуги, сколько нет ни у кого в мире. Для того, чтобы пожать, ощутить плоды этой заслуги, которой у них нет. Кто-нибудь понял, что я сказал?
Да.
Потому что очень яркий и ясный.
Потому что раньше, почему раньше не сделали? Они к этому шли достаточно последовательно. Если говорить о людях, которым принадлежит Центральный банк Америки, они проводили эту политику, может быть, даже в течение 70 лет. Это не произошло за 2007-2008 годы. Нет, кризисы были и раньше. Всем же известен этот кризис в Америке 29-34 года под названием Великая депрессия, когда люди там шеренгами выходили из окон от неизбежности бытия. Просто раньше люди не были такими изощренными, что ли. У них не было так много инструментов для того, чтобы изощряться. И с развитием прогресса, видимо, это такой естественный ход событий, что люди придумывают все больше и больше разных приспособлений. Есть такое английское слово «гаджет», многогранное. В основном переводится как «приспособление». Разных уверток, инструментов для того, чтобы получать чуть больше, чем тебе полагается. Ну, естественно, чем больше ты заложишь это, чем больше ты создашь это плечо, есть такой финансовый тоже термин, из одного получаешь 100, это плечо называется, тем более ты гениальный человек считаешься. У нас считается признаком большого прогресса то, что люди создают такие продукты, которые позволяют мгновенно или моментально удовлетворять свои нужды или потребности. Знакомы с этим? То есть, ну, пример. Тебе стало жарко, тебе стало холодно, к примеру, да? Ты взял, накинул другую курточку, включил печку. Захотелось тебе попить чаю, к примеру. Ты раз, быстренько поставил чайник электрический, бросил в него пакетик и получил чай за полторы минуты, на что раньше уходило там, может быть, час у людей, чтобы разжечь костер и так далее. Ну, все сводится к тому, что нажми на кнопку, получишь результат. К этому сейчас сводится все. Весь прогресс направлен на то, что вот нажми на кнопку, получишь осуществление своей мечты или удовлетворение своего желания. И именно в эту сторону сейчас прогресс и направлен. Именно таким образом стараются устранять страдания людей. Чем лучше кнопка, чем быстрее она срабатывает, тем, значит, у нас больше прогресса. Но вы же понимаете, что это ошибочный способ устранения страдания. То есть в конечном счете все сводится к тому, что человек будет представлять из себя такое существо, которое в руках будет держать какой-то, не знаю, пульт, назовем его пульт, там, или там в голове у него этот будет пульт, и он будет постоянно нажимать на кнопки. Жарко, тыщ, холодно, тыщ, холодно, тыщ, пить хочется, тыщ, секса хочется, тыщ, и вот так вот он будет ходить и постоянно вот так вот нажимать.
Ну, уже почти так.
Уже почти так.
Чтобы начало так прогресс развивался, колесо там, да, появилось. Что даже быстрее, удобнее.
Вопрос, чем это закончится?
Ну, что вот сейчас.
Ведь там же также должна быть кнопка, которая... от которой заканчивается все.
Потому что сейчас существует реклама очень мощная, которая у людей провоцирует появление новых желаний, которых раньше не было. Люди внушают то, что они этого хотят. Смотрите, меньше они этого хотят. Не только телевидение.
А я, кстати, телевидение тоже отрубил. Но это давно.
А, если вы.
У родителей посмотрел. Это неправильный способ устранения страданий. Правильный способ нам известен, и повторять я его не буду, потому что и так он всем хорошо знаком. Вопрос, что делать с кризисом, если он нас касается. То есть, если он вас не касается никоим образом, и на вас никак не отражается, можете, в общем-то, даже и не слушать. Но если он каким-то образом вас касается, и вам хотелось бы избежать его последствий, то просто подумайте о том, что кризис возник в результате дефицита заслуги, во-первых, и во-вторых, в результате самообмана, который привел к этому дефициту заслуги, к созданию лжезаслуги, к подделке заслуги. По большому счету нам нужно увеличивать заслугу и увеличивать честность. Это два единственных пути, которые должны идти, опять-таки, рука об руку или нога об ногу друг с другом. Что делать для того, чтобы увеличить заслугу? Это тоже вам должно быть прекрасно известно. Ну, во-первых, это должны быть добрые дела, щедрость всякого рода. Щедрость, вы знаете, может быть не только проявляться в материальном плане, но и в виде устранения страхов других людей, в виде там, предоставления им убежища, устранения их сомнений, тревоги, также в виде передачи им духовных учений. Также всем нам известный способ увеличения заслуги при помощи подношения мандалы. Вот мне тут сегодня вернули мандалу, я считаю, это было очень символично. Теперь буду увеличивать заслугу. Не обязательно иметь такую мандалу, можно взять какую-нибудь тарелочку красивую и на ней насыпать горсточки риса, делая подношение Вселенной всем просветленным существам. Я это уже объяснял, поэтому хочу неоднократно, по новой не буду. Мандала просто обязательное средство для увеличения заслуг. Вот нету здесь одного товарища, который регулярно ходит на мои лекции, который ко мне пришел где-то в первых числах ноября, наверное. Бизнес там небольшой, совсем небольшой. И говорит, все, настал кризис. Заказов больше нет. Придется продавать машину. Ну, там ребенок маленький и так далее. Я говорю, мандалу поделай. Вот. И попустит, поможет. Приходит ко мне неделю назад. Говорит,
привет.
У меня, говорит, рук не хватает, чтобы выполнять эти заказы. Мне, говорит, приходится теперь рекламу обрезать. Вот видите, как человеку поперло. Реально работает. Я много раз говорил, что и на моем собственном опыте это работало. Вот, причем иногда на глазах. Ну, у меня еще карма такая специфическая. У меня, если я какую-нибудь гадость сделаю, то мне сразу же граблями по лбу. Если я какое-то добродетельное действие совершу, мне это тоже сразу же отражается, потому что почистил карму в какой-то степени. Вот. И вот прям много раз так было. Раз ситуация начинает ухудшаться. Я уже не знаю, там, тараканы или что это были в прошлой жизни. Неинтересно, почему она ухудшается. Ну, в определенном там ключе. Я беру, делаю подношение мандалы. И пока сижу, делаю это подношение, раздается звонок. И мне прямо сообщают, типа, вот там то-то и то-то. Ну, просто вот, вот хотите чудо? Вот это вот такие чудеса у меня случались, ну, не один раз, и не два, и не три. Не могу сказать, что они постоянно происходят, но случались. Я вот сейчас сюда принес такую вещь. Это сосуд богатства, который мне дал Чукиним Ринпоче. Для того, чтобы в России ходился, и чтобы у нас как-то не так, чтобы печально было все. Потому что присутствие такого предмета святого, а в нем много чего внутри содержится, включая вещи из Термачо Гюрлимпа. Вот. Я желающим по завершению лекции дам возможность приложиться, получить благословение головой, голове прикладывают обычно.
А вы откроете?
Нет, открывать нельзя? Его нельзя открывать.
Сразу уйдет.
Но поверьте, это сосуд, который сам делал Ринпоче, и там вещи, которые на дороге не валяются. Включая там вещи из Торма, связанные с Дзамбалой и прочее.
А вы сами видели или просто вам сказали? Вы открывали его?
У меня у самого есть вещи из Торма отдельно. А вот уж из Торма они или нет, я не могу сказать, потому что если это Торма открывали в 19 веке, то свидетелей этому не осталось.
Не, я не к тому, что там это не из Германии, не из Терма, сам факт мне интересен.
Я обычно знаю, какие вещи являются аутентичными, какие нет. Вот. И я к чему сейчас рассказывал историю. Я когда приехал, вот этот вот товарищ, не этот товарищ, один из товарищей, попросил меня провести, значит, церемонию или ритуал, вот, наподобие того, что Ринпоче давал в сентябре в пансионате Салют. Не посвящение, а ритуал, связанный с благословением. на основе практики божественного богатства. И я привез этот сосуд, специальную еще стрелу привез для притяжения удачи. И делал у него, значит, в главном офисе этот ритуал. Не офис, а большой такой салон. Значит, во время этого ритуала человеку на телефон поступает 3 смс-ки с сообщением о продажах за день. Так вот, это был рекорд не только за все кризисное время, но еще и за все время, что было до кризиса. Работает! Это действительно работает. Конечно, какое-то здоровое количество веры никогда не помешает, потому что если человек не верит в эти вещи, то он просто перекрывает возможность получить благословение. Поэтому я и говорю, у кого будет желание, тот сможет получить благословение в конце. Так, подношение мандалы и еще раз подношение мандалы. Это действительно мощная практика, которая накапливает, увеличивает заслугу невероятным образом. Плюс, те, кто получали посвящение в сентябре от Ринпоче на практику Лама Нолха, божеств богатства, также могут эту практику делать. Не то, что могут, а должны делать. Вот, и на самом деле что-то, видимо, сработало у меня в голове, если я попросил дать это ж я попросил посвящение в Ринпоче за 20 дней до того, как начался жесточайший кризис и все ушло в штопор. Вот было у меня какое-то чувство, что надо вот именно вот эту вещь попросить. Так что практика посвящения была дарована очень вовремя, и надо делать практику.
Олег, а вообще вот такие практики, они, ну вот просто интересно, они делаются, когда человек в нужде вот находится, или просто вот он хочет так улучшить больше своего качества жизни, не является ли это наоборот неправильным?
А вы были на посвящении?
Нет.
Там тексты мы раздавали на посвящении, тексты по этим практикам. В текстах неоднократно упоминается, что под богатством подразумевается не только накопление бабла, а также и увеличение просветленных качеств, добродетели, мудрости и заслуги в первую очередь. И богатство, оно рассматривается на разных уровнях совершенно, вплоть до того, что на самом сущностном, на самом глубоком уровне богатство рассматривается как количество мудрости, которое у вас есть, которое позволяет потом помогать многим живым существам. А то, что нам приходят какие-то внешние признаки или жетоны этого богатства в виде там, каких-то условных единиц, ну, это самый поверхностный уровень. И опять-таки возвращаемся к тому моменту, который несколько минут назад обговаривался. Если у человека в голове в основном только материальные ценности и щелкают циферки постоянно, то такая мотивация, такая установка, она сама по себе уже противоречит дхарме. Если он с такой мотивацией делает эту практику, ну, может быть, он увеличит количество этих единиц в какой-то степени. Но богатство у него не прибавится. Понимаете? Потому что богатство не только в этом. Богатство подразумевает правильное наслаждение этим богатством. Потому что если человек не может им наслаждаться, он превращается в голодного духа. У нас есть такие существа в самсаре, голодные духи. Они подразделяются на разные классы или типы. И вот среди них есть такие типы голодных духов, которые охраняют несметные сокровища где-то там под землей. Можете себе представить, что под землей где-то есть несметные сокровища? Ну, какое-нибудь месторождение драгоценных камней или золота, например, которое вот стоит только копнуть один раз, а может быть даже и копнуть не надо. И вот оно, пожалуйста, состояние, которое вам позволит жить безбедно и всем вашим детям и внукам, и правнукам. Есть такие места в мире. До сих пор есть. Но почему, о них никто не знает. Потому что геологи разведка не проводилась. Потому что их могут охранять вот такие вот духи и просто не пускать туда людей. Разными способами, разными средствами. Пойдете, вы провалитесь там в какую-нибудь яму, или что-нибудь вам на голову упадет, или в реке вы там утонете по дороге к этому месту. Ну,
или просто очень сильно не хочется.
Кому?
Туда идти.
Может быть и так. Если мы не можем пользоваться этим богатством, хотя оно у нас имеется, то мы становимся подобными этим голодным духам. Даже не людям, а голодным духам, у которых вроде бы есть эти сокровища и богатства, но пользоваться и наслаждаться они ими не могут. Не надо уподобляться голодным духам. Это, кстати, очень распространенная черта и среди многих наших знакомых, наверное, таких много есть. Но я точно таких знаю. Вот, например, того пенсионера, про которого я рассказывал, который отнес 30 тысяч евро на депозит, в этой рваной шапке с дипломатом поехал на троллейбусе. Ну, у меня родственники такие есть.
Близкие?
Не очень близкие.
С точки зрения наследства.
Не очень близкие. Уже не близкие, скажем так. То есть люди могут там быть реально миллионерами, и ездить вот на этом троллейбусе, ходить в рваные шапки или кепки и просто этим не пользоваться. Не дать не взять голодный дух. Ну а как еще, как иначе?
То есть есть...
А? Троллейбус, да, пробки в Москве, можно на троллейбусе.
Да ладно.
Внешнему виду человек не
будет. Нет, понимаете, смысл, опять-таки, мотивация у такого человека, вот, которого я знаю лично, например, это все надо внукам. Для внуков.
Есть.
Да. Но им еще пока что ничего не досталось. Причем 20 лет назад мотивация была детям. Детям уже ничего не досталось. Причем у детей уже такие подозрения, что скоро это будет мотивация для правнуков, когда вырастут внуки. Не надо быть такими голодными духами. Но опять-таки это зависит и от степени заслуги, и от степени мудрости, которая у нас есть. Если у человека недостаточно заслуги для того, чтобы наслаждаться тем, что у него есть, то он и не сможет наслаждаться. Опять-таки, Если человеку не хватает мудрости, то у него может оказаться очень много, но он этим будет наслаждаться так, что будет получать одни, наверное, страдания от этого. Это просто дисбаланс заслуги и мудрости. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас заслуга увеличивалась правильно, пропорционально, нам также нужно уделять внимание, как это ни банально прозвучит, накоплению мудрости. То есть всем тем практикам, которые связаны с медитацией, с увеличением и раскрытием в себе этой самой мудрости. Еще один момент, о котором я хотел сказать, это то, что если трудности действительно будут появляться, они появляются и будут появляться, никто самсару еще не отменял, нам, как практикующим, очень важно пользоваться таким наставлением, как превращать трудности или негативные условия в путь. Слышали все про это, да? Есть четыре вида учителей по одной из классификаций. Обычный учитель с физическим телом, который дает нам наставление, посвящение, передачи. Относительный учитель в виде текстов, книг. Символический учитель опыта или переживаний и абсолютный учитель своей собственной мудрости. В данном случае я говорю о третьем учителе, о символическом учителе нашего опыта или переживаний. То, что мы должны каждому опыту, как к позитивному, так и негативному, относиться как к учителю. В первую очередь делать выводы. Во вторую очередь, вместо того, чтобы испытывать негативные эмоции по поводу случившегося, или особо позитивные эмоции, мы должны учиться превращать эти эмоции во что? Забыл. Вот она, мудрость. Должны их превращать в мудрость. Как уж мы это будем делать, это мы получали наставление. Распознавать ли там мудрость в этой эмоции, или оставлять эту эмоцию так, как есть, или позволять этой эмоции или мысли самоосвобождаться, или просто ее глушить, а потом на ее месте воспроизводить мудрость концептуальным образом. Ну, кто как сможет. Но абсолютно точно, что в негативных переживаниях, в негативных ситуациях есть свои положительные, позитивные черты. Именно они направляют нас на духовный путь. Как уже много раз говорилось, даже уже на этой лекции, многие к буддизму попадают не от хорошей жизни и вообще к духовным практикам. То, что у них вначале появляются какие-то проблемы, они их не могут решить доступными им способами, они обращаются к буддизму или к другим духовным традициям.
А можно это выполнять практику богатства, да, и вообще практиковать для кого-то? Ну, к примеру, кого-то из друзей, близких людей, там кто-то разрушает. Он не является этими буддистами и не буддизмом. У них они, в общем-то, не режут по-живому, что называется. Они пытаются все-таки людям как-то не выгонять на улицу, а как-то свой бизнес реанимировать, что-то делать. Но не все получается. Вот как это можно помочь? Можем ли мы сами вот такие вот, не такие высокие практикующие, как вы, вот, пришли там, поколдовали, попрактиковали, у него во все пошло.
Нет, кстати, не в каждом случае такое получается. Я не считаю себя высоким практикующим. Я это скорее про сосуд говорил, чем про себя. Ну, все зависит от вашей, наверное, глубины связи с этим человеком. То, что у вас есть чистая мотивация, я в этом не сомневаюсь. А вот насколько эта связь сработает и сработает ли, да, вот это вот вопрос. Ну, предположим, что связь есть и мотивация у вас чистая. Тогда в какой-то степени вы ему сможете помочь. Опять-таки, каким образом? Ту же самую практику берете, подношение мандалы. Представляете, когда делаете подношение мандалы, что этот человек сидит рядом с вами и делает это подношение мандалы. То есть вы насыпаете, визуализируя его рядом с собой, что он тоже подносит Вселенную всем просветленным существам. И потом, когда а практика заканчивается, представляете, как, помните, мы в конце практики представляем, как свет из всех объектов прибежища попадает в нас, очищает наше омрачение и прочее. Представляете, как свет из всех объектов прибежища попадает в этого человека и очищает его омрачение, негативную карму, в том числе связанную с нищетой, нуждой, нехваткой и прочим. Представляете, как все поле объектов прибежища растворяется в нем. И посвящайте заслугу примерно таким образом. Пусть все живые существа освободятся от страданий, нищеты, нужды и нехватки. И пусть данный товарищ также справится со своими проблемами.
Как много таких товарищей могут исправлять рядом с собой?
В порядке очередности.
Лучше по одному.
Почему? Можно всех вместе. Главное, чтобы было хоть какое-то четкое ощущение, а не такое, ой, как их много, размытое. Без боли, без страданий нет пути к счастью. Об этом многие мудрые существа говорили. Поэтому ничего плохого на самом деле в кризисных проявлениях, в тяжелых ситуациях нет. Главное конструктивно к ним относиться, и самый конструктивный способ, вот приходит этот пушистый зверек к вам, к примеру, да? Все знают, о ком я говорю.
Белая лисица такая?
Да, белая лисичка. Вы ему говорите: «Привет! Как я тебя долго ждал! Где же ж ты был все это время? Иди сюда, зайчик. Да я тебя поглажу. Да я тебя поцелую. Как я рад, что ты пришел. Где же ты все это время пропадал? Наконец-то ты пришел». Если вы таким образом будете относиться к этой негативной ситуации, ну, я не знаю, как в условных единицах, если она выражается в условных единицах, но на уровне переживания тяжести этой ситуации она уменьшится, ну, как минимум в половину. Обычно происходит что? Человек в силу неведения своей просветленной природы думает, что все явления существуют на самом деле, что он является некой обособленной единицей, которая противостоит всем другим враждебно настроенным или иногда не очень враждебно настроенным сущностям. И при появлении каждой сущности он сильно очень напрягается, ну, за исключением того, если эта сущность не подойдет к нему, не начнет там шептать какие-то нежные слова, и тогда он расслабляется. И Иди сюда, говорит. Человек, который имеет какое-то понимание просветленной природы, природы явлений, понимает, что эти сущности на самом деле не враждебны по отношению к нему. И поэтому он не испытывает такого напряжения, как первый человек. Если у человека есть это постижение природы явлений, то, собственно говоря, это все вышесказанное к нему не относится. У него просто проблем нет. Как я говорил, небо невозможно покрасить или испачкать чем-нибудь. Как пришло, так и ушло. Но вот таким вот отношением, какое я описал про зверька, мы можем имитировать это просветленное отношение. То есть, создавая такой вот искусственно выраженное доброжелательное отношение к возникшей проблеме, мы снимаем напряжение, которое обычно по отношению к ней испытываем. То есть это можно использовать без реализации, без постижения природы явлений. Если человек просто научится встречаться с проблемой и относиться к ней с распахнутыми объятиями, дорогая моя, или дорогой мой, иди сюда, как хорошо, что ты пришел, то проблема перестает быть проблемой просто-напросто. Просто человеку нужно научиться таким образом относиться к этим проблемам. И тогда все получится. Напряжения просто не будет. Ведь напряжение вызывает страдания, напряжение создает страдания. Это, наверное, основной ключевой момент. Помимо превращения эмоций в мудрость, это основной ключевой момент или давление по поводу того, как общаться с неприятными кризисными ситуациями. Относиться к ним очень дружелюбно. Как-то, может быть, кто-нибудь помнит, я рассказывал про очень искусные средства, которые создавал, например, Джигме Линпа, один из мастеров, из величайших мастеров Дзогчена, который жил в 18 веке, который ко всем трудностям, проблемам, болезням относился как к своему учителю. Не просто как к другу, а к своему учителю. То есть, когда у него появлялась болезнь, он тяжело заболевал чем-то вплоть там до смерти, он эту болезнь представлял в виде учителя. Реально визуализировал эту болезнь, представлял как своего собственного учителя Лан Ченпу. То есть представьте себе кризис в виде дзамбалы. О, родилось. Представьте себе кризис, который появляется в виде дзамбалы. И как Джигме Линпа, который от своей болезни получал 4 посвящения, представлял, как из тела его учителя исходят 4 луча света, дают ему посвящение, и у него болезнь исчезала. Так и мы представляем кризис в виде дзамбалы, или Падмасамбхавы Кичо Цулсан, и представляем, как мы из него получаем посвящение. Из него исходят 3 или 4 луча света, и мы получаем посвящение. И тогда все проблемы снимет как рукой. Но разве ж это будет кризис, если он к нам приходит в форме божества богатства? Это не кризис, это праздник. Да, вот, правильно. Не, ну смотрите, ну для людей это будет выглядеть так, для обычных. К ним приходит жестокий пушистый зверек, который делает с ними разные страшные штуки, и они... Жизни никакой нет. А к вам каждый день приходит Тадмасамбхава в виде владыки божеств богатства или в виде дзамбалы и дает вам посвящение богатства. Каждый день. А вот он. Саш, ты дзамбала. А вон есть. Мне кажется, это гениальное решение. Ну, подумаешь, там 31, ну, 32 завтра будет. Ну, кто-то говорит, там до 40 дойдет, или до 50. Ну, для вас все это будет по-другому. Для вас на вашем индивидуальном уровне это будет работать по-другому. Ну и что кризис? Но люди как работали, так и будут работать. Ведь не все же обанкротятся. Кому-то все равно придется производить все те же товары и услуги просто на 20-30% потребление сократится, но оно сократится за счет, sorry to say, тех людей, к сожалению говоря, тех людей, которые не только не знали этого метода, но и знать не хотели ни о какой заслуге. И более того, еще и обманывали себя и других. Вот за счет этих людей, в первую очередь, и сократится потребление. За счет их денег и за счет их товаров. Да и так уже, в общем-то, все хорошо наслышаны о том, сколько у наших мега-олигархов срезалось десятков миллиардов долларов. Кто-то из них выживет, выплывет. Опять-таки, заслуга и мудрость будут играть тут не последнюю роль в том, насколько они останутся или не останутся на плаву. В равных, совершенно равных условиях одни выживут, другие не выживут. Вот те, у которых будет какое-то понимание хотя бы честности, вот те, по идее, должны выжить. Потому что в основе всего этого была ложь. И неспроста этот кризис назвали кризисом доверия. Если мы будем использовать искусные средства по накоплению заслуги в сочетании с развитием мудрости, если мы прекратим врать, обманывать себя и других, то если мы ценностями сделаем духовные ценности или хотя бы пересмотрим вот все те ценности, которые у нас есть на данный момент, пересмотрим их, и подумаем, вот какое сейчас место у меня занимает там в списке ценностей деньги, например. Или там какие-то товары. Если вдруг окажется, что они занимают первое место, почему бы и нет, можно попробовать поменять. Понимаю, непросто будет. Попробовать можно. Одно само это усилие принесет множество заслуги. То есть стоит попробовать, постараться. По крайней мере, на какое-то время. Вот как я интернет отключил на время. Надо попробовать. Если эта ценность находится не на первом месте, понятное дело, что на последнем она быть не может. Нашей ситуации. Иначе бы мы сидели сейчас в пещерах где-нибудь, да? Питались бы цампой, ячменной мукой, а не сидели здесь в Москве, работали или искали бы работу. Давайте попробуем понизить то количество стоимости, к которое мы определяем для этой ценности. То есть для денег, для товаров потребления, для потребительского отношения. Начнем уделять меньше этому внимания. Мы от этого только выиграем. И последнее, о чем я уже неоднократно говорил, очень важно научиться быть честными и с окружающими, и с самим собой. Кризис назвали кризисом доверия. В какой-то момент люди перестали доверять друг другу. Но это было уже скорее второстепенное действие или следствие. Потому что вначале была ложь, подмена, подлог. А потом, естественно, появилось недоверие. То есть недоверие стало следствием. Конечно, этих олигархов и лиц, которые владеют Центральным банком Соединенных Штатов, мы переделать не сможем. И, скорее всего, они свои игры будут продолжать играть и будут продолжать играть так же мерзко, может быть, даже еще отвратительнее, чем за последние годы. Потому что система вот-вот накроется окончательно, и там нужны будут такие серьезные кардинальные решения. Мы должны к себе применить это. Каждый из нас считает себя честным человеком. Я вот над этой темой в последнее время очень много думаю и понимаю, что часто мы заблуждаемся. На чем основывается, собственно говоря, наша честность? На знании самих себя? А кто мы такие? Мы, вот тот продукт, который мы считаем собой, это совокупность информационного материала, который нам выдали там за последние 30, 40, 50, кому-нибудь есть? 50 лет. Вот эта вот совокупность материала, мы считаем собой, мы в это верим и считаем, что по отношению к этому материалу мы являемся честными. А насколько этот материал вообще соответствует действительности? Если посмотреть на тот материал, который нам в Советском Союзе давали, так там вообще мало что действительности соответствовало. Были, конечно, хорошие, позитивные моменты, но промывка мозгов была просто невероятная. А то, что нам сейчас пытаются, впаривать при помощи всех средств массовой информации, и как мне жалко вот смотреть на своих родителей, например. Вот не далее, как сегодня, смотрю, отец идет, тащит газету из магазина. Я говорю, что ты там притащил опять? Смотрю, значит, он говорит, бесплатная газета. Я говорю, ну вот что тебя потянуло взять эту бесплатную газету? Вот это вот чувство халявы, которое тебе привили в Советском Союзе, что все должно быть бесплатно, а тебе как ветерану вооруженных сил там и участнику ликвидации Чернобыльской АЭС еще должны были какие-то льготы плюс к этому прибавить. Вот это вот потянуло тебя взять эту бесплатную газету. Вот сейчас ты сидишь ее читаешь. Все, что в этой газете написано, статьи, кстати, о здоровье и так далее, да. Все проплачено, без исключения, 100%. Все просто чистой воды реклама. И вот это вот все постоянно льется из всех средств массовой информации. И мы делаем это частью так называемых себя. И вот по отношению к этому мы себя считаем честными. А если предположить, что все это вранье, то есть оно может быть является какой-то относительной истиной там, в какой-то момент для какого-то человека, Ну вот, например, глядя на эту газету, которую я, естественно, читать не стал, просто для подтверждения своих подозрений пробежал глазами, я увидел, что это не является истиной в относительном или в каком-либо-то другом смысле для меня вот в моей данной ситуации. Но эти люди, которые эту информацию таким образом выдают, они пытаются ее нам привить и сделать ее для нас относительно истинной. И чем больше у них денег и возможностей, и средств доведения этой информации до нас, тем больше она становится для нас относительно истинной. То есть, по большому счету, те вещи, в которые мы верим больше всего, например, в то, что доллар является крепкой валютой, или там евро является крепкой валютой, и так далее. Эти вещи нам кажутся истинной только потому, что за этими вещами стоят самые мощные люди. Люди, которые обладают самыми большими рычагами внушения, доведения информации до нас. И как мы уже выяснили на протяжении всего этого дискурса, эти люди-то как раз являются самыми большими лжецами. То есть получается, что те вещи, в которые мы верим больше всего, ну, из относительных факторов, я, конечно, не говорю про такие вещи, что там ваша мама является вам мамой, а папа является папой. Мы это не будем обсуждать. Предположим, что это так и есть. Но вот масса той информации, которая составляет наше собственное мнение по поводу всего, может оказаться враньем. Я вот хочу вам прочитать одно стихотворение. Не сочтите меня за популиста, но оно мне запало в душу. Может быть, некоторые из вас это стихотворение когда-нибудь слышали, потому что написал его товарищ Высоцкий. «Про правду и ложь». Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев делово. Кто-то уже, раздобыл где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все. И на лжи одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой, ну а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах, его правда наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть, это чистая правда, ребята. Глянь, штаны твои носят коварная ложь. Глянь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глянь, а конем твоим правит коварная ложь. Вот так вот, в какой-то момент можно заметить, что и сам стал давно ложью, хотя думаешь, что все вокруг тебе врут. Что делать в этом случае? Я как-то вспоминаю, никогда не забуду, наверное, до смерти, один момент. Был я на семинаре Цокни Ринпоче, в 96-м году в горах Непала. И семинар для иностранцев. Там был один молодой американский парень, ну, лет 20 с небольшим, наверное, который приехал, видимо, первый раз в Непал, первый раз попал на какие-то буддийские там семинары. Видимо, где-то что-то почитал, какие-то книжки. Ничего этого особенно так не убедило, он не удосужился в этом так разобраться, но посетил там каких-то индуистских мастеров, тоже там Саи Бабу, вроде там пишут, там. И как-то он, значит, встает и задает вопрос Ринпоче, типа, вот, Ринпоче, вот вы говорите одно, эти ламы говорят другое, те говорят третье. Эти индуисты тоже говорят что-то похожее, там, суфисты тоже. А кому, говорит, верить-то? И так обреченно. Я, честно говоря, не помню, что ему ответил Ринпоче. Ну, ничего такого, чтобы сильно запомнилось. Просто вот смешно было наблюдать за этим парнем, у которого вот была именно обреченность, вот, во что верить. А семинар там в горах проходил, и люди оставались на ночлег прямо там. В том числе в самом храме ночевали люди. Это в Нагигум, по-моему. Прямо вот в самом храме внутри ночевали люди, там перед алтарем, вот так вот, ну, разлегались и спали. И, значит, кто как, соответственно, у кого спальник, ну, в основном у всех спальники. Вот. Я помню, я там был, и еще Наташа Смирнова, по-моему, была, и Таня Гермаш, Ира Лапина, кое-кому знакомые персонажи. Лапина, это которая жена Лапина. А вот, в общем, там мы сидим, там что-то шушукаемся перед тем, как ложиться спать. И я смотрю, заходит этот, значит, товарищ, видимо, в туалет сходил, заходит такой обреченный в храм. Там люди раскладываются уже. Подошел к своему спальному мешку. Начал снимать штаны. Снял их, значит, спустил. Вот, как обычно, знаете, когда еще штаны не снимают. Ну, и стоит, значит, в трусах вот так вот посреди храма. Задумался о чем-то так многозначительно. Потом, видимо, место ему не понравилось, где вот он спальник положил. И он решил, значит, вот он у него в середине лежал, но, видимо, решил к стеночке куда-то. И вот так, значит, прям с этим спальником, со спущенными штанами в трусах, философски задумавшись, поплелся. Девушки ваши там просто катались. И во всем вот в этом, к чему я рассказываю, у него прямо вот на лице был написан этот философский вопрос: во что верить-то? Так всего много и так все сложно. У нас в буддизме, как вы знаете, объясняется, что есть чистый источник. Слышали такое понятие? Вот мы верим в чистый источник. Этот чистый источник, с одной стороны, три драгоценности будут харма и санкха. Но опять-таки, если бы здесь был этот товарищ американец, он бы, наверное, скорее всего спросил, а чем там, типа, твои три драгоценности лучше своей бабы, к примеру, да? Но надо понимать же, что у этих трех драгоценностей есть своя природа, что это не просто какие-то внешние аспекты или атрибуты, или какой-то желтолицый дядька, который жил там в Индии, которому мы почему-то должны верить. А то, что эти три драгоценности являются проявлением нашей внутренней природы, нашей просветленной природы, нашего просветленного потенциала. То есть те же самые три драгоценности являются проявлением Дхармакая, Самбхогакая и Нирманакая, которые, наверное, тоже бы ему ничего не сказали, но это три основных измерения нашей базисной просветленной природы. Самого чистого из того, что может быть. Вот в них-то и можно верить. И во время кризиса, и во время процветания это самое безошибочное место верить в свою просветленную природу, в свой просветленный потенциал. И если мы будем верить и еще будем сопровождать это какими-то практиками, то есть действиями, направленными на обнаружение этой природы, тогда мы ее действительно обнаружим. Так же, как обнаружили тысячи, сотни тысяч, может быть, даже миллионы практикующих за всю историю. Они ее обнаружили, и мы ее обнаружим. И, кстати говоря, может быть, даже кто-то уже из присутствующих ее обнаружил. Я могу сказать, что у меня моя уверенность или вера в эту просветленную природу основывается не на том, что меня там считают ламой, или то, что я там прожил сколько-то в Непале и отдал этому сколько-то времени, или то, что мне кто-то это внушил, или то, что я, если я в это не буду верить, то значит я там какую-то карьеру потеряю. Нет, вот на таких вещах моя уверенность и вера точно не основана. Она у меня основана на том, что у меня есть какие-то переживания, опыт связан с этой просветленной природой. Я думаю, что вряд ли есть в этом мире что-то такое, что могло бы меня разубедить в том, что мое естественное состояние не является моим естественным состоянием. Вот так вот скажем. Хорошо получилось. Во все другое я готов поверить, что оно не соответствует действительности. Но вот то, что мое естественное состояние является моим естественным состоянием, меня никто не разубедит. Я это проверял многократно и в ретритах, и не в ретритах. В общем, я этому посвятил очень много времени. И встречал много лам, которые тоже очень много времени этому посвятили, и их тоже вряд ли кто-то разубедит. Естественное состояние – это синоним просветленной природы или природы явлений. И чтобы ее обнаружить, на самом деле не нужно много усилий. Усилий вообще не нужно для этого. Просто надо постараться. Если мы ее обнаружим, тогда у нас появится естественное доверие, естественная вера или преданность, как это называют в тибетском буддизме. И тогда все будет идти правильно. Нам не нужно будет ни в чем сомневаться. Нам не нужно будет колебаться в поисках того, во что бы поверить. Кому бы поверить в очередной раз. И, кстати говоря, все внешние факторы, такие как качество жизни, они тоже будут подстраиваться под это. Потому что, когда мы на самом деле честные, первую очередь самими с собой, то у нас все идет прямо. Понимаете, о чем я? Прямо. Нету вот этого такого. Слышали слово риши? Известное слово. На тибетском оно называется джангсон. И переводится как прямой. Вот дословный перевод прямой. Иногда Будду называют риши. Но вообще это слово, которым часто называли индийских святых. Как буддийских, так и индуистских. В общем, это человек, который стал очень прямым. У которого нет вот этого вот всего. Он прямой, потому что вот он сосредоточен только на одном. На чистом источнике. Это его просветленная природа, и он только в этом пребывает. Ему нет никакой нужды юлить или увиваться, или кого-то обманывать, выкручиваться из каких-то ситуаций. У него все очень просто. Другое дело, что нам может быть простота, это не очень нравится в связи, особенно с такой конъюнктурой на рынке, где нам постоянно говорят, что нужно многообразие, что нужно всего побольше, побольше, побольше. И этого нужно, и то, и то. То есть простота сейчас абсолютно не приветствуется. Вот, но тем не менее в простоте-то как раз и находятся ключи к счастью, к спокойствию. И это однозначно, именно в простоте. Чем проще, тем лучше. Так что если жизнь станет проще, то в результате кризиса, то ничего плохого в этом тоже нет. Давайте помедитируем пару минут в конце на простоте. Просто помедитируем. Без всяких измышлений и усложнений в своем уме. Давайте посвятим заслугу на благо всех существ. Посвятим заслугу от всей той добродетели, которую мы в этом году совершили, от всей той практики, которую мы сделали, от всех хороших мыслей, которые у нас в этом году посещали. Пусть это все пойдет на благо живых существ. И пусть это нейтрализует всю ту негативность, все те кармические омрачения, которые у нас также в этом году появились, и те, которые не исчерпались еще за прошлые годы, чтобы в следующем нам меньше досталось. Ягана чембалам трупа и сипи цолы дуа дуа шо джамдан чи чуми чунва дан донда хичи кипи ищи ни гява сычи наки топа та насун гун сун топа джин геок Дженчу сенчу римпоче маке панам кидёчи кепа нямпа мепа ям воне гонду певаршу. И пусть драгоценный пробужденный ум восхищит, возникнет во всех тех, ком еще не возник. Ком уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. Ну и в завершение я хочу вас со всей души поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам здоровья, в первую очередь, счастья, радости, исполнения всех желаний, если таковые еще остались. Ну, у вас же, конечно, могут быть желания, связанные с вашими родными, близкими. Пусть они обязательно исполнятся. Чтобы кризис обошел вас стороной в следующем году, чтобы было меньше разных расстройств, пессимизма, депрессий, чтобы было много радости, оптимизма и вдохновения. Ну и, естественно, чтобы это вдохновение распространялось на духовную сторону вашей жизни, чтобы практика начиналась не в самый последний момент, и никогда приезжает Ринпоче, или даже не по вторникам, а чтобы просто было радостно практиковать. Кстати, попробуйте практиковать не только для себя, или не просто для себя. Иногда это бывает таким откровением. Несмотря на все те слова о мотивации, бодхичитте и прочем, которые мы повторяем и говорим, и слышим вновь и вновь, часто люди практикуют в основном для себя. А вот постарайтесь, проведите эксперимент такой. Вот 1 января, когда наступит, и я имею в виду не за стаканом шампанского там или чего-то, и не с тяжелой головы, с которой вы проснетесь. А вот первая возможность, которая у вас появится 1 января, выполнить практику, сделайте, чтобы она появилась, во-первых. Сядьте и попрактикуйте исключительно вот ради других существ. Но вот совершенно ничего себе не желая, не заказывая. Вот только вот ради них. Проведите такой эксперимент. Без малейшей вот какой-то мысли, что там я делаю медитацию, там какая-то регулярная практика, я там должен что-то выполнять, чему-то соответствовать, какую-то заслугу накапливать. Вот сделайте вот это вот исключительно вот как подарок живым существам. И, возможно, почувствуете, что вам это понравится. С Новым годом!